говорите мили? Положить на мили с прибором.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 23 ноября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва». Мы в прямом эфире, следим за новостями, следим за московскими пробками, а в этом часе в рамках программы «Своя правда» в деталях обсуждаем одну тему из тех, что в новостях, из тех, что актуально. Сегодня мы будем говорить об открытости и годности избирательной системы России. Элла Памфилова назвала и эту самую систему, самой открытой в мире. Ну, впрочем, чуть-чуть позже об этом. Сначала пробки. В городе сегодня очень серьезные пробки. Прямо сейчас уже 7 баллов. Нам обещали 7 баллов на 5 вечера. Так и получилось. Дальше прогноз выглядит следующим образом. 8 баллов в 6 вечера. И даже в прогнозах в 7 вечера 9-бальные пробки. Имейте это в виду. Скорее всего, лучше по возможности обходиться вечером без машины. Срочное сообщение. Израиль и Германия подписали весь пакет документов по продаже системы ПРО «Стрела-3». Об этом пишет агентство РИА Новости. ОПЕК заявляет, что встреча ОПЕК и ОПЕК Плюс будет в онлайне 30 ноября. Это уже второй день эту дату называют. Это я все цитирую по агентству РИА Новости. Теперь ТАСС. Здесь есть подробности того, какой Сердюков теперь начальник Объединенного штаба организации договора о коллективной безопасности. Решение принято сегодня в Минске на сессии Совета коллективной безопасности. В должности начальника Объединенного штаба утвержден генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков, то есть бывший командующий ВДВ Российской Федерации. Следим за этим, следим за пробками и приступаем к обсуждению темы. Программа «Своя правда». Здесь в студии политический советник, политолог Сергей Маркелов. Сергей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И политтехнолог Анна Федорова. Анна Александровна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Сначала заявление Эллы Памфиловой. Избирательная система России самая открытая в мире. 13-я Московская юридическая неделя. Выступление главы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. И вот эти заявления. Цитата. «Избирательная система нашей страны уникальна. Она по целому ряду параметров суверенна. Аналогов ей в мире нет и по открытости, и по степени прозрачности, и потому, что это действительно плоть от плоти народа». Вот это мы будем обсуждать сегодня. Что так, что не так с избирательной системой. Два голосования сразу запускаю в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходим в телеграм-канал, находим голосование. Два голосования сегодня. Во-первых, мы просим вас согласиться или не согласиться с оценкой Памфиловой. Да, согласен. Да, система нормальная, но то, что она сказала, это все-таки преувеличение. Второй вариант. Третий вариант. Нет, не согласен. Четвертый вариант. Я в выборах вообще не участвую. А второй вопрос. Так как неизбежно по всем обсуждениям избирательной системы в Российской Федерации находится какое-то количество людей, которые уверены, что если ввести открытое голосование, вот тогда наша система и будет идеальной. Поэтому второй вопрос сегодня у нас такой. Как нужно проводить голосование на выборах в Российской Федерации? Открыто, тайно. Мне все равно. Второе голосование тоже запустили. И, собственно, начинаем обсуждение. Анна Федорова, давайте с вас начнем. Уникальная, суверенная, без аналогов в мире, по степени прозрачности и плоть от плоти народа. Прокомментируйте.
Ну, для начала хотелось бы сказать, что Элла Александровна имеет полное право гордиться проведенной за эти годы работой. Поэтому в этой ситуации, когда она отдает, ну, в некотором смысле, высокую оценку своей собственной работе, она имеет на это право, потому что избирательная система России, скажем так, в отличие от многих других избирательных систем, постоянно совершенствуется, и у нас постоянно внедряются какие-то инновации. А каждый цикл политический, каждый год что-то новое обязательно привносится, придумывается и для упрощения, облегчения как бы работы, например, там, членов избирательной комиссии, наблюдателей и так далее, так и, собственно говоря, для избирателя. потому что хотелось бы напомнить, что, например, и дистанционное электронное голосование, и многодневное голосование – это относительно новые вещи, которых еще недавно в нашем избирательном процессе не было. И при этом хотелось бы сказать, что очень немногие электоральные системы в других странах могут похвастаться такой скоростью внедрения инноваций. Поэтому, как минимум, за это, я считаю, ЦИКу и персонально Элле Александровне можно сказать большое спасибо.
Так, давайте только одну вещь скажите. То есть, с вашей точки зрения, тоже это самая открытая система в мире. То есть, легко перепроверить, легко пересчитать, ну и так далее.
Я вам честно скажу, я не вижу никакого смысла в навешивать прекрасный блестящий ярлычок «самое или не самое». Потому что что важно на самом деле? Ключевой вопрос – это легитимность. Ключевой вопрос – это насколько люди, российские избиратели, такие как я, такие как вы, избирательной системе доверяют, в избирательном процессе хотят участвовать и результаты признают. Это самое главное. Второй момент – это эффективность и стабильность функционирования. Избирательная система – это такая вещь, которая должна работать без сбоев, потому что если сбои происходят, это как раз жуткий подрыв легитимности.
Угу.
Поэтому вот на этих двух китах, на мой взгляд, все строится. А вот что касается сравнений самое или не самое, ну, честно говоря, на этом поле не хотелось бы.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Раз уж я заявил, что параллельно мы это тоже будем обсуждать, так как все равно его кто-нибудь да поставит перед нами. Открытое или тайное должно быть голосование?
Тайное, конечно.
Почему?
Я не вижу никакого смысла менять абсолютно все ради того, чтобы делать голосование открытым, даже непонятно, какие из этого могут быть плюсы.
Ну как, тайное я могу... Голосование... Подождите, нет, я сразу объясню вам. Я смогу проверить, как я, какой мой голос учтен.
Нет, знаете, в первую очередь сможете проверить, как проголосовали все вокруг вас.
Нет, не смогу, это же, насколько я понимаю...
Или о чем вы имеете в виду? Просто смотрите, давайте тогда определимся с терминами. Вы хотите... Какую процедуру внедрить? Вы хотите, чтобы, как проголосовал каждый гражданин Российской Федерации, было видно всем?
Ну, это же, подождите, так открытое видеть... голосование хотя бы для меня.
То есть вы будете видеть, как проголосовала я, например. Может, я не хочу, чтобы, я, чтобы вы видели, как я проголосовала.
Я понял. Ну, хорошо, Анна Федорова, Сергей Маркелов. Итак, самое открытое, уникальное, суверенное, плоть от плоти народа.
Я бы сделал такой акцент. Смотря для каких целей, она самая суверенная, самая открытая, самая-самая-самая для тех целей, которые перед ней ставит политическая система сегодня. Потому что если политическая система поставит другие цели для избиркома, то это будут совершенно другие критерии, самое-самое. Примеры. Злые языки недружественных нам стран и избирательных комиссий внутри их.
О, подождите, раз вы про злые языки да. заговорили, тут да. Только что срочное сообщение пришло, это заявление заместителя министра юстиции Российской Федерации Олега Свириденко. Штрафы в 300-500 тысяч рублей начнут принимать к лицам, которые распространяют материалы иноагентов без маркировки. Ну вот если кто начнет цитировать злых языков. Прошу, продолжайте.
Так вот, злые языки избирательной комиссии зарубежных стран, во-первых, эксперименты с дистанционным, электронным, и всякими видами там этих электронных аппаратиков идут с 60-х годов прошлого столетия. Это раз. Второе. Где-то стран 70 исторически попробовали это все, включая, повторяю, дистанционное. Из этих 70 стран сегодня осталось чуть меньше десятка стран, которые действительно сохранили дистанционное голосование только для одной цели. Например, для граждан, которые не живут в настоящий момент в стране. Новая Зеландия, Австралия, США, та же Эстония. То есть... Конкретная цель дистанционного голосования – это вне другой страны, как бы ты можешь зайти в интернет, отдать голос любимой стране. Дальше. Опять же, социологи недружественных нам стран за эти 70 с лишним лет проанализировали, а что же происходит такое, какая реакция, что же вот дистанционная, это вся эта электроника, электронная шушера, которую мы вроде хотим облегчить участь избирателей, облегчить технологии голосования, вроде бы все скрыто, не работает. И все страны, я говорю, 80% стран отказались от него вообще в принципе. Оказалось, что при опросах населения в этих странах, оказывается, население еще больше, внимание, еще больше, в 4-5 раз не доверяет итогам голосования с использованием компьютерных технологий, дистанционного голосования, так сказать, возможности манипулирования голосами. То есть, другими словами, вывод был сделан такой – общий вывод, так сказать, иностранных специалистов по совершенствованию избирательных технологий.
Они сказали, неудачная технология электронного голосования.
Неудачная, дальше. Абсолютно. Почему неудачная? Ну, во-первых, повторяю, как раз ради того, что у нас в заявлениях председателя комиссии связывается в некий единый причинно-следственный документ. То есть мы самые-самые хорошие, потому что мы самые прозрачные и так далее. Так вот, социологи давно сказали, мировые, наоборот, дистанционная электроника, все эти механики, все эти штучки, машинки вместо ручного обычного бросания в ящик в прозрачный, они, оказывается, еще больше недоверия, еще больше непрозрачности, так, еще больше.
Дорогие коллеги, сейчас я просто не могу молчать. В Эстонии в 2019 году на парламенте парламентских выборах, да, 43% избирателей проголосовали электронно.
Да. Анна, только при одном дополнительном условии. Эстония маленькая страна, правда, маленькие страны могут себе позволить.
Это просто потому, что эта процедура используется не только для тех, кто на дальних территориях. Нет,
просто у вас так прозвучало.
Это прозвучало. Важный поинт.
Я говорю, сохранили большинство стран для такой-то процедуры. Эстония правда, но, извините меня, даже для такой. Следующий аспект, почему это отказались от этого и отказываются системно, от стопроцентного и так далее, потому что той же Эстонии каждый год на каждые выборы Эстония перезагружает и создает новое программное обеспечение с точки зрения безопасности. А, дорого. Поэтому еще раз, электронное дистанционное голосование могут позволить себе богатые или маленькие страны.
Может быть, тогда вы скажете по поводу открытого или закрытого или тайного голосования?
Да, конечно, тайное, да, конечно, ручка, да, конечно, прозрачный ящик, конечно, бумажный бюллетень.
Нет, подождите, вы же сами только что в этой логике вашей, которую вы говорите, то есть чем электроннее, чем сложнее, тем...
Тем больше недоверия.
Нет, правильно, тогда полное доверие будет, когда у каждого голоса, отданного за того или иного кандидата, будет конкретное имя. То есть, слушайте, за Иванова.
Не, ну слушайте, ну можно в эту сторону тоже пофантазировать. Но как бы люди все-таки во всех странах, не только в нашей, все-таки люди, как бы это, которые люди, как бы, живут в модели, что все-таки если что-то от меня требует государство, лучше бы это было все моей личной проблемой с государством, а не, так сказать, я общественный. Хорошо. С государством.
Понял. 600-й пытается тогда чуть-чуть смикшировать, потому что вы оба сказали тайное голосование, но надо же тогда обеспечить такую прозрачность и открытость, чтобы голосующие все-таки понимали, что их голос учтен корректно. Видимо, все-таки есть проблема, Анна Федорова.
Да, не могу молчать. Смотрите, когда мы говорим про доверие, вот я могу опираться на данные социологических опросов, которые мы не где-то читаем в газетах, а которые мы, например, как практикующие политтехнологи, заказываем в ходе избирательных кампаний, где мы, конечно, неизбежно меряем и доверие к самой процедуре выборов, к их результатам в прошлый раз, и к дистанционному голосованию в том числе. И мы видим следующую вещь, что, значит, с течением времени, от года в год, по мере того, как это становится нормой, уровень доверия тоже растет. То есть у людей... И я сейчас говорю не только о продвинутых избирателях там столицы, городов-миллионников. Я говорю о людях, которые живут и в 300-тысячниках, и в 100-тысячниках.
Анна, у миллионников как раз наоборот полное недоверие. А в деревне, да.
Там люди абсолютно нормально как бы доверяют и дистанционному голосованию, и многодневке. Почему? Да по одной простой причине. Российский избиратель – это в первую очередь российский гражданин. Российский гражданин натренирован уже общением с госуслугами и другими цифровыми государственными услугами. Он привык, что государство ему услуги оказывает в цифровом виде. И в некотором смысле от этого один шаг до вопроса, а почему выборы-то не должны в этом виде происходить? То есть если у нас теперь каждый все справки, все процедуры, все записи в электронном виде, это же логично, что и выборы должны быть так устроены.
Смотрите, сейчас я объясню. Неожиданный для вас, наверное, будет поворот, но вот уже кто-то успел написать, какие вот тут тогда получается, вы выступаете за электронное голосование, но против открытого голосования. Но электронное же открытое, говорит Игорь. При этом электронном голосовании оно получается не тайное. Мой ID на госуслугах привязан к моему паспорту. Мол, все знают как раз, как я проголосую.
Уважаемый Игорь, хоть раз голосовал электронно?
Не знаю. Он тут не пишет.
Просто это видно, что это очень умозрительное рассуждение. А Да, вы знаете, как вы проголосовали, человек, там, условно говоря, бюрократ из МФЦ никогда не узнает, как вы проголосовали через госуслуги. Там это просто не так устроено. Но пусть он в следующий раз, пусть он запишется на тренировку по электронному голосованию ЦИК, это открыто и бесплатно. В следующем году уже 400 тысяч человек записались. Кстати, пусть он тоже запишется и попробует.
Кстати сказать, это интересная история, потому что обычно те люди, которые говорят, голосование должно быть открытым, выступают против электронного голосования, признавая его как раз открытым. Это такая сложная история. Сергей Маркелов, про открытое голосование, про электронное голосование, которое, вот, например, один из наших слушателей тут пишет, я бы на обычные выборы никогда ногами в жизни не пойду. Электронно не пропускаю ни одного. Ведь выбор, вот, как голосовать, вот, есть. Принудиловки нет. И вот тут 454-й, правда, пишет, свой голос проверить легко. Это тоже какой-то намек на то, что это вполне себе открытое голосование.
Юрий, дорогой, Анна, все бы хорошо. Но тогда давайте разорвем вот это сложно подчиненное предложение под названием «Электронное голосование вот как бы стимулирует ленивых избирателей». Слушайте, тогда уберите вы всю эту чушь в виде прозрачности, так сказать, там, гарантированности и все прочее. Любой человек 18 плюс и до 40 плюс понимает, что любое электронное это абсолютно бессловесное существо с точки зрения небезопасное.
В смысле, системные администраторы, которые тут пишут?
Да любые, кто чуть-чуть понимает.
Ну а там председатель избирательной комиссии.
Скрывают аккаунты, миллионы ботов, чего только там невозможно эту безопасную систему. То есть электронную систему, безусловно, становится слабее.
Нет, погодите. Вот смотрите, 656 пишет, в России нет выборов, только бумага и ручка и пересчет. Как будто бы бумага и ручка с пересчетом вам помогут, если вы не доверяете.
Юрий, отсюда, естественно, я и говорю о чем. Ребят, в ту ли мы точку бьем этими всеми мегаусовершенствованиями? Кстати, еще одна реплика по ходу усовершенствований.
Если я вам не верю, я все равно вам
конечно,
буду не верить. Вы
да,
меня никак не докажете.
Хоть там сердце вынуть.
Ну,
соответственно,
да.
Более того, еще есть, что было как бы показано, тоже одна реплика, что у нас вообще как бы вот изменения в законодательстве о выборах, это частный случай нашего сумасшествия политического по поводу того, что есть некая модель окончательного идеального закона. Почему депутаты десятками тысяч штампуют, они все совершенствуют, в то время как весь мир уже давно понял, что искусство работающего закона и исполнение этого закона граждан,
чтобы его не меняли.
Это не менялся, это его стабильность, это минимум поправок, то есть это называется куда? Фокус внимания, это право применения. А вот тут избирательный Нет. закон становится тоже
А я вам никаким. Все равно доверять не буду. Анна Федорова, да. про доверие. Что с этим можно сделать?
Сейчас, подождите, мне нужно прийти в себя, потому что мне прямо сейчас на моих глазах были произнесены вслух самые дремучие стереотипы
да.
об электронном голосовании, обо всем остальном.
Давайте.
Только бумага, только ручка,
а народ
только
российский
хардкор.
Дремучий.
А народ российский ничего подобного. Вот. Ключевой
Народ
момент.
Российский хочет
Абсолютно
как вещи.
Абсолютно недооцениваете российского избирателя. Все
Это правда.
Почему принято считать, кто придумал? Вы же практикующий тоже технолог.
Я технолог.
Вам кажется, неужели, что российский избиратель это какой-то дремучий, совершенно
Мне
не готовый
кажется,
Анна, к новым процедурам
я человек? Я вижу реальных избирателей.
Это радио все-таки, поэтому
извините,
каждый,
да. друг за другом.
Каждый год я вижу реальных избирателей. Конечно, есть определенное количество большое людей с консервативным складом характера, которые говорят, что, извините, мы голосовали в воскресенье, бумажка, ручка. И так далее. Но да, такие люди есть, но их даже не большинство. То есть по-прежнему инерция, безусловно, сохраняется. Человек, конечно, ну, по природе своей во многом инерционен. Но то, что люди готовы рассматривать новое, просто, мне кажется, отрицать это как-то ну, оскорблять наших с вами сограждан. Но... которые научились... Нам казалось, что российская бюрократия никогда не изменится. Нам казалось, что мы годами будем, десятилетиями стоять в очередях, бесконечных коридорах бюрократических учреждений, как бы раз, теперь все в смартфоне, в госуслугах. Вот. Вот точно так же и выборы. Им там и самое место.
Ну, много, кстати, людей, я сейчас просто много сообщений, они убегают, и многие, кстати, пишут о том, что я не хочу в этом разбираться, призы Конечно. Штука хорошая, То есть, типа, заодно и приз получу. Не, я буду голосовать электронно, получу приз, признаю, что это важно. Ведь никто не заставляет выбирать того или иного кандидата. Прошу, Сергей.
Юр, ну я еще раз хочу сфокусировать. Я не против того, что Анна говорит, дремучий, недремучий избиратель. Опять, мы делаем, чтобы что получить. Там вот эти все ноу-хау, они чтобы что? Вот изменения в законодательстве, чтобы что? Вот это вот, вот я против чего? Ребят, изменяйте законодательство, совершенствуйте, хоть из космоса, хоть со спутников голосуйте. Вопрос, только уберите вторую часть предложения.
Подождите, там написано ради чего? Там говорят что, ради чего?
Вот я и говорю, уберите это нечестно. Уберите, что электронное голосование – это прозрачность, это доверие, это все. Уберите это. Прозрачность, доверие по-другому. Извините меня, на скучные выборы вдруг... Вы видели компанию Собянина? Слушайте,
у нас так по-разному...
Вы видели, короче,
нет, подождите.
Вы видели, 500 тысяч избирателей Москвы новых появилось на дистанционном голосовании. А была избирательная кампания Сергея Семеновича?
И что?
Реально, была или нет?
Ничего.
Не было. Откуда?
Нет, подождите.
Это что, ленивые появилось доверие к избирателям?
Может быть, людей заставили зарегистрироваться, это значит, что их заставили голосовать?
Конечно.
А может быть, они правда призы хотели?
Определенные
хорошо,
группы.
Хорошо, тут по-разному совершенно. Вот Григорий 859-й говорит, надо с махинациями бороться. Вон у нас на выборах участвовали 5 вишневских. Насколько
да,
я понимаю...
Питере.
Ну да, ну так это, слушайте, это везде
спойлеры,
на выборах так.
Это такая не тоже везде. Технология, которая уходит в 90-е еще.
Боюсь, что даже не в нашу.
Ну, у нас-то историю. Я имею в виду, у нас с первых выборов начались, ну, как бы с первых массовых выборов эту штуку поняли и придумали. И до сих пор, между прочим, легального вот способа с ней бороться. Та же самая Элла Памфилова говорила, что ее этот вопрос беспокоит, что ей не нравится то, что на выборах много однофамильцев. Но как-то юридически, там даже есть нормы, что теперь ты можешь участвовать, только если ты фамилию поменял за определенное количество месяцев до, то есть ты не можешь за три дня до внесения бюллетень. Вот, но
слишком уж нагло, типа, не надо.
Ну, как бы да, на самом деле. Хотя тут тоже, знаете, надо сказать, что спойлеры больше 3% не откусят. И это тоже все прекрасно понимают.
Это тоже, кстати, важно, Сергей Маркелов. Ведь мы тоже понимаем, что все эти вишневские, они, ну, они много не отъедят.
Нет, это понятно. Да, про это все вообще колхозная тема. Смотрите, что о чем я говорю. Я поддерживаю, если бы Элла Памфилова сказала... Свой текст поменяю чуть-чуть, можно?
Ну, давайте,
вот. Это у нас интересно. Самая сильная, самая лучшая, самая настоящая в мире, самая передовая система для самой себя, для системы. Уберите из этой системы избирателей. Вообще идеально. Вот уже есть
виртуальные... Подождите, ну, то есть вы отрицаете, что большинство голосует за Единую Россию?
Нет. Я хочу, чтобы...
Стоп,
я просто... Нет, стоп, я хочу
я не отрицаю, но я знаю, что эта цифра гораздо меньше по отдельным территориям и по отдельным уровням выборов.
Ну, то есть, но в целом средняя температура по больнице такая.
Да, потому что партия занимается.
Голосует за многих, а побеждает Единая Россия, да. Пишет Игорь, 983-й.
Что партия работает и борется за свою победу. Да, криво, да, косо, ну борется.
Но побеждает. Единая Россия – это самая крупная и самая эффективно работающая политическая машина вот во всех смыслах в стране. Это сейчас абсолютно безоценочно говорю. Не потому, что симпатизируют, вообще эмоции выключили. Просто. По факту она вот лучше вот всего работает.
Конечно. Ну, критиковать-то вот. Надо.
Есть куда стремиться в этом плане другим партиям? Ну да, конечно. И более того, там, где мы, между прочим, там, где мы видим эффективную работу вот именно с точки зрения организации, с точки зрения вот этой вот машины, которая катится, эффективную работу
региональных
отделений.
Последние полминуты до новостей у нас.
Да, там и оппозиционные партии лучший результат показывают.
123-й пишет, но в Советском Союзе, как мы знаем, тоже была суверенная и открытая система голосования в мире, и тогда получается, что у нас просто преемственность и стабильность избирательной системы, и, по-моему, с этим невозможно спорить. У нас два голосования запущены. Элла Памфилова назвала избирательную систему России самой открытой и прозрачной в мире. Вы согласны с такой оценкой? 4 варианта ответа. Заходите в наш телеграм-канал, находите голосуете. Второй вопрос. Как нужно проводить голосование на выборах в Российской Федерации? Открыто, то есть под каждым голосом есть фамилия проголосовавшего? Или тайно, как сейчас это происходит? Мне все равно, это третий вариант ответа. Голосование уже идет. Первые 334 голоса у нас есть. Еще 29 минут и будем подводить итоги. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Элла Памфилова назвала избирательную систему России самой открытой в мире. И мы пытаемся разобраться, а что думают по этому поводу избиратели? не только председатель Центральной избирательной комиссии. Меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, следим за московскими пробками, которые набирают сок. Сегодня, как обещают, к 7 вечера будут вовсе 9-бальные пробки. А когда обещают 9 баллов, обычно бывает и больше. Ну, в общем, сейчас уже 8-бальные пробки, имейте это в виду. Что касается срочных сообщений, боевое крыло «Хамас» подтверждает, что прекращает военные действия в пятницу утром, и перемирие, по их словам, продлится 4 дня. За каждого израильского заложника будут освобождать троих палестинских заключенных. 200 грузовиков с помощью будут ежедневно въезжать в сектор Газа во время перемирия. Это все РИА Новости со ссылкой на заявление движения «Хамас». Возвращаемся к теме. Избирательная система Российской Федерации, ее открытости, то, что она действительно плоть от плоти народа. А это прямая цитата из заявлений председателя Центра избиркома Эллы Памфиловой. Телеграм-канал «Радио говорит» МСК, там продолжается голосование, как нужно проводить голосование на выборах, и что вы думаете по поводу заявления Эллы Памфиловой насчет открытости и прозрачности, согласны ли вы с этой оценкой. В студии у нас, напомню, политолог и политический советник Сергей Маркелов и политтехнолог Анна Федорова. Мы продолжаем, в этой части уже больше звонков и ваших сообщений. Огромный админ ресурса, бюджетники подневольны, пишет Игорь 983-й. И Сергей Маркелов прямо так большой палец показывает. Ну и что? Они подневольны, и что дальше? А что это может изменить с точки зрения избирательной системы?
Подневольность?
Ну да.
Ну, слушайте, когда ведь основы... А что является вот телесной, физиологической основой подневольности? Угу. Страх. Угу. Страх, а, потерять место...
Так тайное же голосование.
Ну, нет, слушайте, тайное, но потом тайное. За тайное отвечают специально другие обученные люди. А вот технологически, за организационный процесс организации голосования отвечают простые смертные, председатели участковых избирательных комиссий, как правило, женщины 45-55+, так сказать, педагоги, врачи и прочие, так сказать, как бы люди, которых профессия не профессия, а призвание, и поэтому деньги, а за призвание деньги не даются, и прочее, прочее. Что мы хотим-то? То есть цепочка технологическая до вот этого электронного подсчета, она вся основана формально на страхе зависимости друг от друга по вертикали или по горизонтали. Куда деться-то?
Ну, так их что, там потом расстреливают, если они что-то не так делают?
Слушайте, ну, увольняют-то пачками, и даже она не даст соврать. Одно время было массовые посадки, этих был, включили законодательство, уголовное преследование
председателя участковой комиссии. Те, кто неправильно голосовал?
Председатель участковой комиссии.
Сергей Маркелов, Анна Федорова,
дорогие
не дадите
коллеги,
соврать?
Да, вы смешали немножко все в одну кучу.
Да.
Значит, что такая, касается... так называемого страшного и ужасного подневольного голосования бюджетников. Во-первых, это действительно злоупотребление властью. Бывает. Может быть, злоупотребление властью на уровне, например, конкретного предприятия, когда руководитель предприятия считает, что все должны проголосовать, ну, не знаю, например, за «Справедливую Россию», и рассылает по внутрикорпоративным чатам своего предприятия с настоятельной рекомендацией проголосовать. Вот здесь, вы не поверите, это один из моментов, в который нужно по-настоящему тайное голосование, потому что человек может покивать, после этого прийти на избирательный участок и проголосовать так, как он хочет. А вот если бы голосование было открытое, как вы предлагаете, то тогда такой возможности
у него не было. Я бы попросил, я этого не предлагаю. Есть люди, которые предлагают, и, кстати сказать, 13-й говорит, что оно даже тайное, не совсем тайное. Вы идете на участок, ставите галочку, должны ее сфотографировать. Как будто бы нельзя...
Кто хотел это сказать?
Как будто бы нельзя поставить галочку одну, а потом другую переставить.
Еще одна мифология о том, что где-то в стране массово в рамках административной мобилизации просят присылать фотографии бюллетеней. Никто так не делает по одной простой причине. Потому что каждый такой инцидент сейчас становится поводом для федерального скандала. Потому что это неизбежно утекает в социальные сети. То есть таких историй сейчас на каждые выборы, если вы посмотрите внимательно, их там будет по пальцам одной руки пересчитать, когда кто-то был таким идиотом, что попросил избирателя этого
давайте
сделать.
Давайте без этих слов, но 13-й говорит такое поголовное так. Везде. Сергей Маркелов.
Слушайте, ну не поголовное везде, а я бы сказал более корректное слово, системно. Не поголовно везде, а системно это, безусловно, используется.
Нет, ну подождите, слушайте, кто хотел бы в это поиграть, слушайте, он мог бы поиграть. Ну, поставить одну галочку, сфотографировать, а потом...
Вы удивитесь. люди не играют. Когда ты сидишь в организации...
То есть страшно настолько?
Когда ты в бюджетной организации, ну, 1-2 могут пацаны какие-то трюки, айтишники себе придумать, но базовая структура, ядро предприятия, там, условно, 5 тысяч, человека 4-4,5 тысячи, которые лично отчитываются смс-кой с фоткой экрана, извините меня, это системно. И вы не поверите, люди вот тут-то, люди в эти галочки верят, что по галочке можно проверить, что ты обманул начальника. Вот это вот вы точно миф.
Хорошо, тогда если вы признаете то, что люди боятся, и поэтому голосуют так, как их заставляют.
Бюджетники.
Ну, хорошо, какая разница?
Чиновники.
Люди боятся. То есть, тогда да. Какая разница, насколько прозрачна эта система?
Вот.
Ведь формально они проголосовали так, как проголосовали.
Да, вот поэтому я и говорю, давайте разделим, так сказать, это самое, кислое и пресное. То есть, разделим колбасу и хлеб.
То есть, система все-таки открытая.
Да. То есть, с точки зрения,
просто
для некоторых, да.
Хорошо.
На некоторых технологических этапах, да.
Анна Федорова, а если это можно отделить от открытости системы, то, что мы сейчас обсуждаем? То, что вы говорите нечасто.
Опять, вы опять с головой погрузились в миф, что где-то людей заставляют массово присылать фотографии своих бюллетеней.
Артём говорит, зачем
что
работать там, где воруют голоса?
Что в реальности происходит? В реальности людям, давайте тоже будем честны, в реальности людям могут настоятельно порекомендовать пойти на выборы. Почему? Как бы, почему никто не требует практически никогда ни у кого фотографии бюллетеней? Потому что мы знаем, что с высокой вероятностью человек, который работает в бюджетной организации, и так, как говорится, из глубин своего сердца и души, он, скорее всего, и так проголосует за кандидата от партии власти.
Да.
Ну, просто потому что, да, так показывает даже независимая социология, что среди этой категории граждан уровень поддержки «Единой России», там, губернаторов и так далее, он, как правило, выше. То есть не нужно прикладывать никаких специальных усилий, чтобы люди проголосовали так, как вы от них хотите, потому что они с высокой вероятностью действительно проголосуют.
Но лучше проконтролировать.
Нет, смотрите, если уж перед вами стоит какая-то внутренняя, душевная, так сказать, задача сделать так, чтобы люди проголосовали...
А то потом посчитают голоса, знаете, а там не сходится, а там мои выступали.
Можно и нужно, наверное, кстати, в некотором смысле, это стимулировать то, чтобы люди действительно ходили на выборы. Вот вы смеетесь над программой «Миллион призов» в дистанционном голосовании... А чего плохого в том, что эти призы стимулируют людей вообще участвовать в процедуре, потому что участие в выборах, это называется с гражданской точки зрения повзрослеть.
Вообще, это, подождите, считать... это гражданский долг, и если человека надо какой-то штучкой, что называется, завести на то, чтобы исполнить гражданский долг, это ненормально.
Ой, вы знаете, в куче развитых демократий голосование является обязанностью, и за неучастие человек получает штраф. Так что то, что у нас выбрана система более, ну, наоборот, от пряника, а не от кнута, это же хорошо. Прекрасная страна Россия.
Тем более, что у нас настолько плюралистическая страна в этом смысле, что одни пока пишут, значит, точно заставляют где-то в мессенджере сфотографировать, другие пишут, да это уже давно не работает, это давно уже не просят, требуют привести.
Вот люди пишут, действительно, у нас же в комментариях, что давно не просят фотографии.
Ну да, вот видите, Сергей, нас всегда просят ходить на выборы и опрашивают, ходили ли мы, но чтобы настаивать, а еще хуже рекомендовать, за кого голосовать, такого никогда не было.
Вот человек в РЖД работает, между прочим.
Я вот не стал на самом деле засчитывать, где конкретно он работает.
Ой, извините, это вам так кажется,
не это вам так кажется, что они в основной массе поддерживают, потому что они так голосуют по принуждению. А что можно сделать, чтобы люди не голосовали по принуждению, Сергей Маркел? Ну, то есть у них есть вся возможность, а они так не делают.
Слушайте, да самое главное, вот чем отличается, повторяю, вот две реплики дискретных одна от другой. Слушайте, а чего нигде у нас вот избирательный закон не совершенствуется в части упрощения? Он же, смотрите, все добавки, вот все наши знаменитые эти эквилибристики по усовершенствованию любого закона, включая избирательный, они все направлены на одну единственную цель – усложнить. Запретить, ограничить. То есть, там условно, почему в них нет?
Подождите, секундочку, упростили электронное голосование, нельзя переголосовать.
Да.
А Григорий тут же... А почему нельзя переголосовать?
Почему на Собянинске двое выборов назад в Москве 140 тысяч голосов переголосовали?
И это была проблема, и сейчас говорят, вроде бы, как нельзя.
Переголосовали, да, извините.
А теперь вроде как
убрали,
нельзя.
Сейчас убрали.
Ну вот. И вот и вам тут же говорят, упростили,
хуже. Вторая реплика. Чтобы люди, чтобы появился фактор реальных избирателей, от реальных, которые, которым им нужно запомнить одно слово. Все должно быть направлено на повышение интереса к этому. То есть сегодня все, нет, это частный случай, есть, абсолютно им не интереса, ни выборов, ни политиков, ничего. Все лентяи, все левые, все серые, все заточенные.
Сергей Маркелов, Анна Федорова.
Да, ой, я вот, кстати, здесь внезапно соглашусь в одном аспекте с коллегой.
Ура!
Полностью.
Смотрите, я увидел Федорова один раз на одну секунду.
Действительно, а проблема, например, низкой явки в каких-то ситуациях или проблема у каких-то людей отсутствия интереса к выборам, это не проблема Эллы Александровны Памфиловой вообще. И ЦИКа. Условия все созданы, пожалуйста, ходите, голосуйте. Но вопрос в том, это что же, например, такая бывает на некоторых выборах за острая внутрипартийная борьба, что от нее люди зевают и на выборы идти не хотят. То есть это на самом деле вопрос к другим участникам политического процесса. Это вопрос к кандидатам, это вопрос к нам, технологам, это вопрос к СМИ, которые эти выборы отвечают.
Анна, уважаемая,
это к нам Анна, вопрос.
Как это к нам? Давайте... К нам согласен, ну подождите, мы же об избирательной комиссии говорим. Да подождите,
да ключевую
историю интереса к выборам создает избирательная комиссия. Почему, объясняю? На простом единственном примере. Избирательная комиссия, выпуская массу запретительных вещей, массу ограничений, а они совершенствоваться будут дальше еще 100 лет, у нас, простите меня, именно здесь происходит отсечка интересных потенциальных кандидатов, именно здесь происходит... По подписям пойди просто с улицы, красавчик, за которого вся деревня пойдет.
Никогда вот, не зарегистрируется. Чтобы как президент Аргентины.
Кто регулирует участие избирателей?
Хорошо.
Ой, извините, кандидатов. Кто, Анна?
Извините, это просто ленивые инфантильная, кандидаты. Извините, да. Точка зрения. Избирательная конечно. Комиссия не должна бегать за людьми, трясти, короче, пестрой яркой игрушечкой и говорить, посмотри, избиратель, какая красивая игрушечка, сходи, пожалуйста, на выборы.
Вот, я не про это.
Людям надо взрослеть.
Анна, вы понимаете, о чем я? Я говорю про совершенно другую историю. Все прекрасно, кто собирался случайным способом на выборы, кто нас слушает или слушает, вот просто собрался на выборы независимым кандидатом.
Слушайте,
что он делает? Он идет собирать подписи. И все прекрасно понимают, что он приходит к той же власти, эти подписи не соответствуют одни другим, пятый, десятый, и зарубают, пошел вон.
А у кого-то то все то же самое, но не зарубают.
Не зарубают. Ну, даже
это
не
может
смотрят,
быть.
Более,
смотрите,
даже не смотрят.
Внезапно опять поддержу. В каком смысле? Действительно, сбор подписей на бумажных листах, на мой взгляд, вот на мой персональный взгляд, как политтехнолога, это точно такая же архаика, как обязательное голосование бумажным бюллетенем. Конечно, нам нужны процедуры и механизмы, которые позволят нам собирать подписи для самовыдвиженцев, когда это необходимо, электронно, без единого куска бумаги.
Так, смотрите, тут еще один поворот, и будем уже переходить к звонкам, иначе у нас совсем на звонке не останется времени. 298-й, это Егор пишет, а что есть выбор, говорит он, про президентские выборы, при том, что мы еще не знаем списка кандидатов так-то, если что. Но как бы то ни было, это очень частая история. Должны допускать всех, кого я хочу, а если того, кого я хочу, не допустили, тогда, значит, и выбора нет. Из того, что есть, я выбирать не буду, Сергей Маркелов.
Совершенно верно.
Но это же ненормально.
Вот именно. И никакое, самое легкое, самое мегалегкое. Вообще, вот сделают такую, например, поправку законодательства, что я сижу, просто у меня на закрытом айфоне лежит палец, я просто коснулся экрана и проголосовал. Даже при таком упрощенном максимально способе люди не будут ходить на выборы. Вот в чем фишка. Неинтересно. Точка.
Давай,
человек не может себя обмануть, интересный интерес.
Не-не-не, подождите, то есть, как бы, вот, был бы мой кандидат 15-м, я бы пошел, а мне предлагают выбор из 5, а я из 5 ни одного не выберу.
Конечно.
Ну, это же как-то...
И отсутствие строки, и спасибо избиркому против всех, и все-все-все. Избирком, Анна все знает.
А надо?
Надо, конечно.
Хорошо, Анна Федорова, что вы по этому поводу скажете?
Вы обсуждаете какую-то гипотетическую ситуацию, в которой избиратель не идет на выборы, потому что там нет его кандидата.
Ну, вообще довольно практическая
ситуация. Очень жаль, действительно,
Это не лень, это протест, пишет Егор.
Это происходит. Иногда действительно придешь на выборы, и никого из тех, кто прям вот по-настоящему симпатичен тебе душой и сердцем, в бюллетене нет. Вот. Но в такой ситуации гражданину можно посоветовать... не знаю, не участвовать или проголосовать за как бы номер 2 в рейтинге его персональных симпатий.
Разве нельзя выбрать из не твоего кандидата?
Нельзя допускать, если мы допускать будем на выборы без ограничительных процедур, ну как бы нормальных абсолютно всех, Вот, это превратится в хаос, который, я вас уверяю, вам не понравится.
Совсем коротко,
если... Совсем коротко. И в итоге, продолжая слова Анны, какое бы у нас ужесточение по кандидатам не было, какие бы у нас там козни кандидатам не ставили потенциальными, да, которые проходят, даже от любимой партии «Единая Россия», то в итоге что у нас? Количество случаев, когда эти кандидаты, заграничная недвижимость, там всякие преступления по линии коммерции, всякие там эти самые, да что ж там, понятно, да, чем куда я веду? То есть сколько бы этих заслонов не было, какие бы он там бумажки не заполнял, судимости, несудимости, кто хочет, тот становится депутатом областной думы, через пару лет узнается, он, оказывается, на 40 миллиардов обманул область. Да что ты?
Слушайте, при желании, в общем...
Ну, справку-то из МВД ты приносил? Конечно, где? Справка в избиркоме лежит с МВД, чистенький. А что ты через два года грязненький стал и 10 лет уже область обороняешь?
Так, может быть, к МВД вопросы, а не к...
А избирком на что? Если у нас вопросы ко всем, кроме избиркома.
Так он что, МВД, что ли? Подождите. Так, последний вопрос для каждого из вас. Хороший вопрос, 672-й, раз мы говорим про избирательную систему. Вот, например, выборы президента. Максимальное количество кандидатов должно быть установлено? Если да, то какое, Анна Федорова?
Хороший вопрос, в большей степени, конечно, философский.
Ну, конечно.
Потому что вообще в практике длинных бюллетеней я на выборах даже другого уровня больше 15, наверное, человек в бюллетене не видела. Даже в ситуации, когда это, фильтры были очень свободные, то есть многие это были выборы низового уровня. Вот, поэтому я думаю, что... В любом случае, ресурсов для проведения полноценной президентской кампании нужно очень много, поэтому сам ее уровень, он естественным образом отфильтровывает количество участников до очень небольшого количества, то есть до 7, до 8. Ну, то есть мы не знаем, как будет в бюллетене 2024 года, например, вот. Но никакого основания внезапно ожидать толпы в бюллетене я не вижу.
Ну, где-то 7-8, то есть я правильно понимаю. Вам тоже нравится эта цифра?
Ну, слушайте, я просто люблю цифру 7, но то, что я сейчас
говорю... Ну, не 15, я понял.
Да, ну, не 15.
Хорошо, Сергей Маркелов.
Не будет никаких 7-8, будет, я думаю, пятерочка какая-нибудь, как любимая цифра президента, пятерочка. Так вот, где-нибудь вокруг этого и будет, а то и 4. Вот, почему? Почему будет так? А, конечно же, запретительная система... самого лучшего избирательного.
Но должна быть какая-то вот верхняя цифра.
Нет.
Хоть 25.
Нет, да. Почему не будет 25? Потому что...
Почему?
Да, я ваш без взгляд. Ограничений.
20,
вот
хорошо.
Хоть 100.
Графа против всех должна быть, Анна Федорова?
Это не важно, на мой взгляд. Против всех...
Они обычно не выигрывают, известно.
По социологическим опросам, когда мы опросы проводим, мы спрашиваем у людей, в том числе даем им возможность выбрать пункт против всех. Вот ничтожное количество людей выбирает этот пункт. В этом смысле я считаю, что это не важно.
Я помню, какой-то случай был, когда второе место было.
Минуточку, Анна, как коллега-коллеги. А почему убрали строку? Кстати, кто-нибудь помнит историю, почему убрали строку против всех? Да потому что два цикла избирательных, внимание, два избирательных цикла подряд в подавляющем большинстве не национальных выборов, а региональных и маленьких мелких, второе место какой занимал кандидат?
Я вот
против
как раз,
всех.
Я как, да.
Второе место в 70%
а
выборов.
Не первое.
Да. Но он забирал до 50, до 40, до 30% голосов не от помню. Других кандидатов. А вот посмотрите статистику, откройте. Посмотрите.
Хорошо.
Почему ее убрали?
О каких годах-то вообще говорите?
Ну, довольно давно это было.
Когда перед тем, как убрали
строку.
То есть,
с вашей точки зрения...
Конечно, система страхуется.
Нет, еще раз. С вашей точки зрения такая строка нужна.
Абсолютно нужна.
Зачем?
Абсолютно. Повторяю. Для того, чтобы через эту строку система получает обратную связь. Значит, те пять, которые участвуют...
Нет, подождите. Еще раз.
Не те, которые
пять, которые хотят... А из этих пяти нельзя выбрать кого-то, кто будет как бы против всех этой системы?
Можно, но лучше еще повторяю, чтобы было человек и плюс, и пряник, и кнут.
Дело, говорит мужчина, сейчас будет еще больше, полагает 719-й. Два голосования у нас продолжаются, господа, господин и госпожа, я так, видимо, должен говорить.
Спасибо большое.
Прошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, прошу.
Электронное голосование не может осуществляться без определенной программы. Скажите, вам что-нибудь известно о попытках представителей законодательной власти получить официальное разрешение на ознакомление с этой программой с привлечением соответствующих специалистов?
В смысле, подождите, с вашей точки зрения официальные власти не знакомы с этой программой?
Ну, некоторые депутаты, я знаю, просили допустить их проверить программу вместе со специалистами. Им сказали, нельзя.
Какие депутаты?
Ну, я фамилию не помню, я знаю, что фракция
То есть КПРФ. Кто-то из КПРФ не может проверить эту программу?
Конечно, не может, потому что есть специальный кабинетик, в котором сидят представители силовиков, сидят контролеры, сидят представители сберкома, сидит хлопчик, который технически выполняет.
А вообще должна быть такая история?
Какая? Есть, проверки программы? Нет, нигде ее не проверяют до конца, в том-то вся и фишка, что народ, поэтому народ и во всем мире против дистанционного голосования как системы.
Это Сергей Маркелов, Анна Федорова.
Смотрите.
Ну вот мы должны, вот, допустим, закончили разговор, нашли депутата какого, втроем, четвертым берем депутата и говорим: дайте нам программу, мы хотим ее посмотреть от начала до конца. Нам должны давать такое право?
Знаете, во-первых, так это не работает. Нельзя, это же не программа, которую можно скачать вам на флешку, вы ее поставите дома на компьютер.
Сложнейшая программа, дорогущая.
Вы сюда проверите. Я не очень понимаю, что этим прекрасным людям мешало, например, записаться наблюдателями за электронным голосованием, например, в Москве.
Они говорят, что ничего там не увидишь на этом наблюдении.
Ну, может быть, сначала надо попробовать и посмотреть.
Логично.
Потому что это, знаете, это тоже такая история, страшилка. А мне подруга тети рассказала, что программа на самом деле, короче, вся не работает. То есть это, ну, на самом деле видно, что люди либо просто пытались на этом какую-то цитируемость себе собрать, вот, либо не очень, в принципе, представляют о том, как идет речь,
ну,
о чем идет
может
речь.
Быть, а может быть, это просто популярно в народе, а они, вот народ так считает.
Но опять же, если бы мы видели массовое недоверие к голосованию электронному,
они бы не голосовали.
Мы его видели бы по опросам раз, и мы его видели бы по дисбалансам, когда мы анализируем отдельно офлайн голосование и дистанционное голосование.
Еще один звонок, и я думаю, что больше мы уже просто не успеем. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я как раз хотела сказать, что вот я одна из тех, которая никогда не ходила на выборы и ходить не буду. Почему? Объясняю. Потому что среди людей, я в том числе, существует полное неверие вот тем, кто выходит в дамки потом.
Да, подождите, вот... но если вы не ходите, тогда будут еще больше в дамки выходить те, кому вы не верите.
Это с одной стороны. А с другой стороны, вот если бы была какая-то идея, которая бы не то что заставила людей, а вдохновила бы...
Идеология, я понял, выбор. Хорошо. Мы просто должны быстро заканчивать, у нас совсем немного времени осталось. Про идеологию мы завтра будем спорить в это время, кстати. Уже есть идея Бастрыкина насчет идеологии. Если бы выборы что-то решали, их бы отменили, уверен, 342-й. Сейчас неожиданный поворот. Еще. Систему голосования настолько усовершенствовали, что не карусели, ни фотки бюллетеней не нужны, все теперь делает кибернетика. И, кстати сказать, тот же 123-й написал, что было бы неплохо, если бы из скромности Памфилова, заявление которое мы начали, дождалась похвалы избирательной системы со стороны. Не сама бы хвалила, а кто-нибудь. Ну, к примеру, народ. Я не очень, правда, понимаю, что такое похвала народа. Это кто-то знаете, должен быть.
Я, насколько помню, Эллу Александровну буквально несколько дней назад президент Российской Федерации
наградил.
Похвалил, поэтому наградил, можно, да. Наверное, считать, что определенное признание ее работы получила.
Василий говорит, интересно, вот те, кто говорят, мы должны иметь возможность посмотреть программу, они что, код хотят почитать, что ли? Они смогут его прочесть, и что это даст, главное? Не очень понятно. Ладно, у нас было два голосования. По традиции я гостей спрашиваю, как вы думаете, какие самые популярные ответы? Как я понимаю, госпожа Федорова видит результаты, а вот господин... Не видите?
У меня тут нету на экране, есть только сами вопросы.
Сейчас увидите. Как вы думаете, самый популярный ответ какой?
Я думаю, что самый популярный ответ. Система нормальная, но что
это
лучше,
это преувеличение. Хорошо, а как нужно проводить голосование, открыто или тайно?
И я боюсь, что из-за формулировки у вас победило открыто.
С вашей тайное. Точки зрения? Тайное. А по поводу Памфиловой, согласны с ее оценкой?
Нет.
Давайте смотрим. Самый популярный ответ – не согласен, 41%. Система нормальная, но то, что сказала Памфилова, преувеличение – 31%. 20% согласны, 8% в выборах не участвуют. Всего 8%. Теперь дальше. Как нужно проводить голосование на выборах? Открыто, самый популярный ответ. То есть люди готовы отвечать за то, как они голосуют. Хорошо, 49% так ответили, 33% настаивают на тайном голосовании и 18% все равно. Сергей Маркелов, Анна Федорова, я благодарю вас. Спасибо.